Глава 10. Дни шли за днями, сатана не появлялся. Без него жизнь текла уныло. Астролог, вернувшийся недавно из своего путешествия на Луну, разгуливал по деревне, пренебрегая общественным мнением. От времени до времени кто-нибудь из ненавистников волшбы, надежно укрывшись от его взгляда, запускал в него камнем. Маргет под влиянием двух обстоятельств переживала благодетельную перемену. Во-первых, сатана, который был к ней совершенно равнодушен, после 2-3 визитов вовсе перестал бывать у них в доме. Это задело ее гордость, она решила забыть его. Во-вторых, после того, как Урсула не раз сообщала ей, что Вильгельм Мединг предался беспутной жизни, Маргет поняла, что повинна в этом, что он ревнует ее к сатане, и почувствовала раскаяние. То и другое пошло Маргет на пользу, интерес ее к сатане ослабевал, а интерес к Вильгельму Медлингу столь же неуклонно усиливался. Если бы Вильгельму удалось взять себя в руки и каким-нибудь образом добиться вновь похвалы и уважения в нашей деревне, это привело бы к решительному перелому в чувствах Маргет. Вскоре такой случай представился. Маргет послала за Вильгельмом и просила его принять на себя защиту ее дяди в предстоящем судебном процессе. Вильгельм был чрезвычайно горд этим поручением, бросил пить и усердно принялся готовиться к защите. По правде говоря, усердие заменяло ему уверенность в победе, потому что шансов на выигрыш дела почти не было. Вильгельм часто вызывал меня и Сеппи к себе в контору и тщательнейшим образом обсуждал с нами наши показания, стараясь разыскать в груди словесные мекины полновесные зерна доказательств. Увы, урожай был скудный. Ах, где же сатана? Я не переставал думать о нем ни на минутку. Он нашел бы способ выиграть дело. Ведь он сказал мне, что дело будет выиграно, значит, ему известно, как этого добиться. Но дни шли за днями, а его все не было. Я, конечно, не сомневался, что дело будет в конце концов выиграно, и что отец Питер счастливо проживет остаток своей жизни. Раз сатана обещал, это исполнится. Но на душе у меня было бы много спокойнее, если бы он явился и сказал, что нам нужно делать. По правде говоря, ждать было больше нельзя, и если отцу Питеру действительно суждена счастливая жизнь, ему следовало начинать ее не откладывая. Со всех сторон говорили, что тюрьма и позор совершенно извели старика, и если не придет быстрое спасение, он умрет с горя. Наконец настал день суда. Народ стекался со всех сторон, чтобы послушать, как будут судить отца Питера. К нам в деревню съехались люди из отдаленных мест. В зале были все, кроме обвиняемого. Он был слишком слаб, чтобы присутствовать на суде. Маргет пришла, она крепилась изо всех сил, стараясь поддержать в себе бодрость и надежду. Деньги тоже были тут. Они лежали на столе, высыпанные из мешка, и те, кому это разрешалось по должности, рассматривали их и любовно перебирали монеты руками. На свидетельской скамье появился астролог. Для этого случая он надел свою лучшую мантию и шляпу. Вопрос. Вы утверждаете, что это ваши деньги? Ответ. Да. Вопрос. Как они достались вам? Ответ. Я нашел кошелек с деньгами на дороге, возвращаясь из путешествия. Вопрос. Когда это было? Ответ. 2 с лишним года тому назад. Вопрос. Как вы поступили с находкой? Ответ. Я взял деньги с собой и спрятал их в тайнике, в своей обсерватории, рассчитывая, что в дальнейшем владелец отыщется. Вопрос. Что вы сделали, чтобы отыскать владельца? Ответ. В продолжение нескольких месяцев я производил тщательные розыски, но без успеха. Вопрос. Что вы предприняли тогда? Ответ. Я решил, что дальше искать бесполезно, и решил пожертвовать эти деньги на новый приют для подкидышей при здешнем женском монастыре. Я вынул кошелек из тайника и начал считать деньги, чтобы проверить, все ли цело. В эту минуту... Вопрос. Почему вы запнулись? Продолжайте. Ответ. Мне тяжело об этом вспоминать. Когда я пересчитал деньги и стал укладывать их обратно в тайник, то заметил, что за плечами у меня стоит отец Питер. Кто-то в зале пробормотал: «Слушайте, слушайте». Но в ответ послышалось: «Да это же лгун». Вопрос. «Вы были встревожены?» Ответ. «В ту минуту нет. Отец Питер и раньше захаживал ко мне невзначай, чтобы попросить помощи. Он нуждался в то время». Маргет вспыхнула, услышав эту бесстыдную ложь, будто ее дядя ходил просить милостыни, да еще у человека, которого он не раз обличал в шарлатанстве. Она хотела крикнуть что-то, но сдержалась вовремя и промолчала. Вопрос. Что было дальше? Ответ. Поразмыслив, я все же побоялся отдать найденные деньги на приют для подкидышей и решил продолжать поиски владельца еще в течение года. Услышав о находке отца Питера, я порадовался за него, и только. Не возникло у меня никаких подозрений и через 2 или 3 дня, когда я обнаружил, что мои деньги исчезли. Я стал подозревать его, лишь когда установил три подозрительных совпадения, связывавших мою пропажу с находкой отца Питера. Вопрос: какие это совпадения? Ответ: отец Питер нашел свои деньги на тропинке, я на дороге. Отец Питер нашел золотые дукаты, я тоже. Отец Питер нашел 1107 дукатов, ту же сумму, что и я. На этом астролог закончил свои показания. Было очевидно, что они произвели на судьи сильное действие. Задав несколько вопросов астрологу, Вильгельм Медлинг вызвал нас двоих и попросил рассказать, как было дело. Публика в зале стала посмеиваться, и мы сконфузились. Нам и без того было не по себе. Мы видели, что Вильгельм чувствует себя неуверенно. Он старался как мог, бедняга, но обстоятельства складывались против него. Даже при самом добром желании публика в зале суда не могла стать на его сторону. Допустим, что рассказ астролога, учитывая всем известную лживость этого человека, не вселил в судьи и публику полной веры, но ведь и рассказ отца Питера был чистейшей сказкой. Мы приуныли. Когда же защитник астролога заявил, что не станет нас допрашивать, потому что наши показания слишком непрочны, и был бы невеликодушным предъявлять к нам излишние требования, все в зале захихикали, и нам стало окончательно не по себе. После этого заявления он выступил с краткой и язвительной речью, высмеял наш рассказ, назвал его детской выдумкой, нелепой и вздорной с первого до последнего слова, и под конец так развлек публику, что все хохотали до колик. Бедная Маргет не в силах была больше храбриться и залилась слезами. Мне было жаль ее от души. Но вот я поднял голову и почувствовал, как в меня вливается бодрость. Рядом с Вильгельмом показался сатана. Контраст был разительный. Вильгельм стоял, понурив голову в отчаянии. Сатана, уверенный в себе, дышащий энергией. Мы с Сепи мгновенно успокоились. Сейчас он выступит с речью и убедит суд и публику, что черное — это белое, а белое — черное. Словом, сделает, что пожелает. Мы обернулись в зал, чтобы поглядеть, какое он производит впечатление. Ведь сатана был очень красив, ослепительно красив. Но никто его, казалось, не замечал. Мы поняли, что он явился невидимым. Защитник астролога как раз заканчивал речь. Когда он произносил заключительные фразы, сатана стал воплощаться в Вильгельма. Он растворился в нем и исчез. Вильгельма сразу стало не узнать, в его глазах засветилась неукротимая энергия сатаны. Защитник закончил на патетической ноте. Торжественно указывая на деньги, он сказал: «Страсть к золоту лежит в основе всякого зла. Вот оно перед вами, древнейший соблазнитель. Оно блещет позорным румянцем, чванится новой победой, бесчестием священнослужителя и двух его юных сообщников. Если бы деньги имели дар речи, то, думаю, они признались бы сейчас, что из всех одержанных ими побед не было ни одной более ужасающей и прискорбной для человечества». Он сел на свое место. Вильгельм поднялся и спросил: «Из показаний истца я заключаю, что он нашел деньги на дороге 2 с лишним года тому назад. Правильно ли я понял вас, сударь? Если нет, поправьте меня». Астролог сказал, что его слова поняты правильно. Найденные деньги оставались во владении истца вплоть до указанного им дня, то есть до последнего дня истекшего года. «Если я неправильно вас понял, сударь, поправьте меня». Астролог кивком подтвердил слова Вильгельма. Тогда Вильгельм повернулся к председателю суда и спросил: «Если я представлю доказательство, что лежащие здесь деньги не являются теми деньгами, о которых говорил истец, не будет ли это означать, что эти деньги не его?» «Разумеется. Но вы нарушаете нормальный ход судебного разбирательства. Если вы располагаете свидетельскими показаниями такого рода, вы обязаны были осведомить об этом суд своевременно, в установленном порядке вызвать свидетеля и...» Председатель суда прервал свою речь и стал совещаться с другими судьями. Защитник астролога вскочил с места и раздраженно заявил протест против вызова новых свидетелей, когда слушание дела уже идет к концу. Судьи признали его протест обоснованным и вынесли соответствующее решение. «Я не прошу о вызове нового свидетеля», — возразил Вильгельм. «Мой свидетель уже принял частичное участие в судебном следствии. Я имею в виду золотые монеты». «Золотые монеты? Какое показание могут дать золотые монеты?» «Они могут показать, что они не те монеты, которые находились во владении астролога. Они могут заявить, что в декабре прошлого года их еще не было на свете. Не забудьте, что на них обозначен год их выпуска». Более верное доказательство трудно было бы найти. Публика заволновалась. Судьи и защитник астролога брали одну монету за другой и разглядывали их с криками изумления. Все восхваляли Вильгельма за то, что ему пришла в голову такая блестящая мысль. Наконец, судья призвал всех к порядку и объявил: Все монеты, не считая четырех, отчеканены в текущем году. Суд выражает обвиняемому сочувствие и глубоко сожалеет, что он, будучи невинным, в силу несчастного стечения обстоятельств, был опозорен, заключен в темницу и предан суду. Дело прекращено. Таким образом, выяснилось, что деньги все же имеют дар речи, хотя защитник астролога и сомневался в этом. Суд удалился, и почти все присутствующие направились сперва к Маргет, чтобы поздравить ее и пожать ей руку, а потом к Вильгельму, чтобы пожать и ему руку и выразить свое восхищение его удивительной находчивостью. Сатана к этому времени выступил из Вильгельма и стоял рядом, с интересом наблюдая происходящее, а люди шли сквозь него то туда, то сюда, даже не подозревая, что он здесь. Вильгельм не мог объяснить, почему он заявил о монетах только в самую последнюю минуту. По его словам, эта мысль пришла ему в голову внезапно, словно по наитию, а высказал он ее не колеблясь, так как был почему-то уверен, что не ошибается, хоть и не проверял года выпуска монет ранее. Это было честно сказано, иного и нельзя было ждать от Вильгельма. Другой на его месте сказал бы, конечно, что придумал все заранее и приберег к концу для пущего эффекта. Сейчас Вильгельм чуть-чуть поблек, в его глазах уже не было того блеска, какой им придавало присутствие сатаны. Впрочем, они снова зажглись на минуту, когда Маргет подошла к нему, расхвалила его, осыпала благодарностями, нисколько не пытаясь скрыть, как она горда его успехом. Астролог удалился вне себя от злобы, осыпая всех проклятиями, а Соломон Айзек собрал деньги в мешок и унес с собой. Никто не собирался больше оспаривать их у отца Питера. Сатана исчез. Я подумал, что он перенесся в тюрьму, чтобы сообщить о происшедшем узнику, и оказался прав. Радостные и счастливые мы следом за Маргет со всех ног побежали в тюрьму. Позже выяснилось, что, появившись перед несчастным узником, сатана вскричал: «Суд окончен, слушай приговор, тебя заклеймили как вора». От потрясения старик лишился рассудка. 10 минут спустя, когда мы зашли к нему, он важно разгуливал взад и вперед по камере и отдавал приказания тюремщикам и надзирателям, именуя одного главным камергером, другого — князем таким-то, третьего — адмиралом флота, четвертого — фельдмаршалом и так далее, и наслаждался как дитя. Он вообразил себя императором. Маргет бросилась к нему на шею и зарыдала. Все мы были потрясены до глубины души. Отец Питер узнал Маргет, но не мог понять, почему она плачет. Он потрепал ее по плечу и сказал: «Не надо, дорогая, здесь посторонние люди, и наследнице престола не подобает так себя вести. Скажи мне, что тебя тревожит, и я сделаю все, что ты захочешь. Власть моя беспредельна». Оглянувшись, он увидел старую Урсулу, утиравшую фартуком слезы, и с удивлением спросил ее: «Ну а с вами что случилось?» Рыдая, Урсула объяснила, что горюет потому, что с ним стряслось такое. Он задумался, потом пробормотал, словно обращаясь к самому себе: «Странная особа эта вдовствующая герцогиня. В сущности, неплохая женщина, но постоянно ноет и не может даже толком разъяснить, что с ней случилось, а все потому, что она не в курсе событий». Взгляд его упал на Вильгельма. «Князь Индийский», — сказал он, — «я склонен думать, что вы повинны в слезах наследницы престола. Я утешу ее, я не стану более разлучать вас. Пусть она царствует вместе с вами. Свое царство я тоже передаю вам. Ну как, моя дорогая, разумно я поступил? Теперь ты улыбнешься, не так ли?» Он приласкал Маргет, поцеловал ее, а потом, довольный собой и всеми нами, решил облагодетельствовать всех разом и стал раздавать царство направо и налево. Не осталось человека, который не получил бы в дар хоть маленького княжества. Когда его, наконец, уговорили покинуть тюрьму, он направился домой, сохраняя прежнюю величественную осанку. Народ, столпившийся на улице, понял, что старика радуют почести, и стал кланяться ему до земли и кричать «Ура!», а он улыбался, милостиво наклонял голову и время от времени, простирая руки, говорил: «Благословляю вас, мои подданные». Ничего более грустного мне не приходилось видеть. А Маргет и Урсула всю дорогу не переставали рыдать. По пути домой я встретил сатану и упрекнул его, что он так жестоко меня обманул. Он нисколько не смутился и ответил мне спокойно и просто: «Ты заблуждаешься. Я не обманывал тебя. Я сказал, что отец Питер будет счастлив до конца своих дней. Разве я не выполнил обещание? Он воображает себя императором и будет гордиться и наслаждаться этим до самой смерти. Он единственный по-настоящему счастливый человек во всей вашей империи. Но каким путем ты добился этого, сатана? Разве нельзя было оставить ему рассудок? Рассердить сатану было нелегко, но мне это удалось». «Какой же ты болван», — сказал он. «Неужели ты не понял до сих пор, что только лишившись рассудка, человек может быть счастлив? Пока разум не покинет его, он воспринимает жизнь такой, какая она есть, и видит, что она ужасна. Только сумасшедшие счастливы, да и то не все. Счастлив тот, кто вообразит себя королем или богом. Остальные несчастны по-прежнему, все равно как если бы они были в здравом уме. Впрочем, мне об одном из вас нельзя твердо сказать, что он в здравом уме. Я пользуюсь этим выражением условно. Я отобрал у этого человека мишуру, которую вы зовете рассудком. Я заменил дрянную оловяшку его разума чистым серебром безумия, а ты меня упрекаешь. Я сказал, что сделаю его счастливым до конца его дней, и я выполнил свое обещание. Я обеспечил ему счастье единственно верным путем, каким можно осчастливить человека, а ты недоволен». Он разочарованно вздохнул и сказал: «Вижу, что угодить человеческому роду нелегко». Вот как обстояло дело с сатаной. Он считал, что единственное одолжение, какое можно оказать человеку, это либо убить его, либо свести с ума. Я извинился перед ним как мог, но остался при своем мнении. В то время я считал, что он слабо разбирается в наших делах. Сатана не раз говорил мне, что жизнь человечества – постоянный, беспрерывный самообман. От колыбели до могилы люди внушают себе фальшивые представления и иллюзии, принимают их за действительность и строят из них поддельный мир. Из дюжины добродетелей, которыми люди чванятся, хорошо, если они владеют одной, медь они стараются выдать за золото. Как-то раз, когда разговор шел на эту тему, он заговорил о чувстве юмора. Тут я решил, что не уступлю ему, и сказал, что люди, конечно, обладают чувством юмора. «Узнаю знакомую повадку», — сказал он. «Всегда претендуете на то, чего у вас нет, и норовите выдать унцию медных опилок за тонну золотого песка. Какое-то ублюдочное чувство юмора у вас имеется, не спорю. Комическая сторона низкопробных и тривиальных вещей доступна большинству из вас. Я имею в виду тысячу грубых несоответствий, абсурдных и гротескных ситуаций, то, что может рождать животный смех. Но из-за своей тупости вы не можете распознать комическую сторону тысяч и тысяч смешнейших вещей на свете. Наступит ли день, когда род человеческий поймет, как они смешны, захохочет над ними и разрушит их смехом? При всей своей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это смех. Сила, деньги, доводы, мольбы, настойчивость – все это может оказаться небесполезным в борьбе с властвующей над вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Однако подорвать ее до самых корней, разнести в прах вы можете лишь при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит. Вы постоянно пытаетесь бороться то тем, то другим способом. Почему же не прибегаете вы к этому оружию? Зачем вы даете ему ржаветь? Способны ли вы воспользоваться этим оружием по-настоящему? Не поодиночке, а сразу, все вместе? Нет, у вас не хватит на это ни здравого смысла, ни отваги. Как-то странствуя с сатаной, мы забрели в маленький индийский городок и остановились посмотреть на фокусника, дававшего представление перед толпой зрителей индейцев. Он показывал удивительные фокусы, но я знал, что сатане ничего не стоило затмить его. Я попросил сатану показать свои таланты. Он согласился и в ту же минуту стал индийцем в тюрбане и набедренной повязке. С обычной своей предусмотрительностью он внушил мне на время знание индийского языка. Фокусник достал откуда-то семечко, посадил его в цветочный горшочек и прикрыл тряпицей. Прошла минута, тряпица стала подниматься над горшочком. Через 10 минут она поднялась на фут. Фокусник сбросил тряпицу долой. Под ней было дерево с листьями и зрелыми ягодами. Мы отведали ягод, они были хороши, но сатана сказал: «К чему ты прикрываешь семечко тряпкой? Разве нельзя вырастить дерево на свету?» «Нет», — ответил фокусник, — «это невозможно». «Недалеко же ты ушел в своем искусстве. Я покажу тебе, как это делается». Он взял у фокусника плодовую косточку и спросил: «Какое дерево ты хочешь, чтобы я вырастил?» «Из вишневой косточки можно вырастить только вишню». «Вздор! Это годится для начинающих. Хочешь, я выращу из вишневой косточки апельсиновое дерево?» «Попробуй», — сказал фокусник со смехом. «И оно будет родить не только апельсины, но и другие фрукты тоже. Если будет на то воля богов». Все засмеялись. Сатана засыпал косточку горстью земли и приказал ей: «Расти!» Крошечный стебелек пробился вверх, поднялся выше, еще выше. Он рос так быстро, что через 5 минут стал большим деревом, осенившим нас своей листвой. В толпе пронесся ропот удивления. Когда зрители взглянули вверх, им представилось необычайное, чарующее зрелище. Ветви дерева были усыпаны разноцветными плодами всех видов – апельсинами, виноградом, бананами, персиками, вишнями, абрикосами. Перенесли корзины, и начался сбор плодов. Люди толпились возле сатаны, целовали ему руки и называли царем фокусников. Весть быстро распространилась по городу. Народ сбежался, чтобы взглянуть на чудо. Многие пришли с корзинками. Дерево не оскудевало. На месте сорванных плодов тут же вырастали новые. Десятки и сотни корзин были уже полны доверху, но плодов все не убывало. Вдруг появился иностранец в белом полотняном костюме и в пробковом шлеме. Он сердито закричал. «Прочь отсюда! Убирайтесь вон, собаки! Дерево выросло на моей земле и принадлежит мне!» Индийцы поставили корзину на землю и стали почтительно кланяться. Сатана тоже почтительно поклонился, приложив руку к колбу, как и другие, и сказал. «Я очень прошу вас, сударь, позвольте этим людям собирать плоды еще час, только один час. Потом вы можете воспретить им это. Вам останется столько фруктов, что вся страна не сможет съесть их за целый год». Эти слова очень рассердили иностранца, и он закричал. «Кто ты такой, бродяга, чтобы указывать, что мне делать и чего не делать?» Не ведая, какую судьбу он себе готовит, иностранец ударил сатану тростью, а потом пнул его ногой. Фрукты на дереве стали гнить, листья засохли и опали. Иностранец уставился на голые сучья с удивленным и недовольным видом. Сатана сказал. «Теперь ухаживайте усердно за этим деревом. Его жизнь и ваша связаны отныне воедино. Дерево не будет больше приносить плодов, но если вы будете ходить за ним, оно проживет еще долго. Поливайте его каждый час, от заката солнца и до рассвета. Делайте это собственными руками. Нанимать кого-нибудь для этой цели нельзя, поливать в дневное время тоже нельзя. Если вы не польете его хоть раз, оно засохнет, и вы умрете вместе с ним. Не пытайтесь скрыться на родине, вы не доедете туда живым. Не отлучайтесь из дому в поздний час ни по делам, ни в гости. Помните, что жизнь ваша поставлена на карту. Не сдавайте в наймы эту землю и не продавайте ее. Опасность слишком велика». Иностранец был самолюбив и не стал молить о пощаде, но по выражению его глаз я понял, что он близок к этому. Он стоял, вперев сатану недвижный взгляд, но тут мы с сатаной исчезли и оказались на Цейлоне. Мне было жаль этого человека. Почему сатана не поступил как обычно, не убил его или не лишил разума? Это было бы милосерднее. Сатана прочел мою мысль и сказал, «Я не сделал этого потому, что жалею его жену, которая передо мной ни в чем не виновата. Она должна приехать к нему с их родины, из Португалии. Сейчас она здорова, но скоро должна умереть. Она стосковалась по нем и едет, чтобы уговорить его вернуться в будущем году вместе с ней на родину. Она умрет здесь, не узнав, что он не может покинуть это место. Он не расскажет ей? Нет, он никому не доверит своей тайны. Он побоится, что тот, кто узнает ее, проболтается во сне, и тайна станет известной туземным слугам кого-нибудь из португальцев. А индийцы поняли, что ты ему сказал? Нет, но он всегда будет бояться, что кто-нибудь из них понял. Страх этот будет терзать его. Он всегда поступал с ними жестоко, и теперь ему будут сниться страшные сны, будто они рубят его дерево. Это отравит ему дневной покой. О его ночном покое я уже позаботился. Я был несколько огорчен, что сатана черпает столь злобное удовольствие в своей мести этому иностранцу. А он поверил твоему предсказанию, сатана? Ему хотелось бы усомниться, но наше исчезновение заставит его поверить. Дерево, выросшее на пустом месте, как тут не поверить? Нелепое, фантастическое разнообразие плодов на дереве, внезапно сохнущие листья – все это тоже вынуждает верить. Но поверит он или нет, одно несомненно – он будет поливать дерево. Впрочем, прежде чем наступит эта ночь, которая перевернет всю его жизнь, он сделает последнюю попытку спастись, весьма характерную попытку. Какую же? Он позовет священника, чтобы тот изгнал из дерева нечистого духа. Все вы люди порядочные комики, хоть и не понимаете этого. А священнику он раскроет свою тайну? Нет, он скажет, что фокусник из Бомбея вырастил это дерево, а он хочет изгнать из дерева беса, чтобы оно снова цвело и приносило плоды. Молитва священника не поможет, и тогда португалец падет духом и наполнит водой свою лейку. Пожалуй, священник сожжет дерево, он не даст ему расти. В Европе он так бы и сделал, и сжег бы вместе с ним и португальца. Но в Индии живет цивилизованный народ, здесь этого не допустят. Португалец прогонит священника и примется поливать свое дерево. Я задумался, потом сказал. «Сатана, ты обрек этого человека на тяжкую жизнь. Да, праздником ее не назовешь. Мы перелетали с места на место, путешествуя по всему свету, как нам случалось уже не раз, и сатана указывал мне на разные происшествия, большей частью свидетельствовавшие о слабостях и о пошлости человеческого рода. Он поступал так не из каких-нибудь низких намерений, вовсе нет. Он просто развлекался и делал попутно наблюдение. Так развлекается и делает наблюдение натуралист, разглядывая муравейник.